Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Кремль. Идеальный шторм на пороге. Пронеслось ли по кремлевским кабинетам дуновение паники? Что посеял Владимир Путин? Идеальный шторм или многолетний застой? Что может спровоцировать крах российской авторитарной системы? Хотят ли в Вашингтоне падение Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими политологами Уильямом Померанцем, заместителя директора Кенноновского института центра Вудро Вильсона в Вашингтоне, и Леоном Ароном, главой отдела изучения России Вашингтонского института American Enterprise. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политическое будущее Владимира Путина и созданной им системы в последние дни внезапно оказалось объектом внимания американских аналитиков. Причины этого внимания необычные. Впервые за почти два года, прошедшие после аннексии России Крыма, американские наблюдатели обнаружили поводы для того, чтобы сделать прогноз о возможном коллапсе режима Владимира Путина. Самым громким и резким диагнозом нынешнего состояния России стала статья авторитетного кремлинолога, профессора университета Ратгерса Александра Мотыля в журнале Foreign Affairs. Заголовок статьи «Свет погас для режима Владимира Путина» звучит не столь апокалиптически, как аргументы, приводимые автором. По мнению Мотыля, Кремль стал жертвой трех кризисов – экономического, кризиса структуры власти и внешнеполитического, вызванного фатальными внешнеполитическими просчетами Путина, втянувшего страну в две войны – на Украине и в Сирии. Мотыль предсказывает России смутные времена, во время которых можно ожидать чего угодно – и традиционных для страны волнений в национальных окраинах, и нередких в истории России дворцовых заговоров и переворотов, и недовольства в армии и среди наемников, которым придется, скорее всего, удовлетвориться поражением и на Украине, и в Сирии. Россия находится на пороге идеального шторма, заключает Мотыль и рекомендует соседям России и западным столицам готовиться к ее распаду и потокам беженцев. В среду с предупреждением к западным лидерам обратился легендарный финансист Джордж Сорос. Цель его публикации на сайте Project Syndicate – предупредить о том, что Путин не может являться союзником в Сирии. Анализируя ситуацию в России, Сорос прогнозирует экономический коллапс. «Режим Путина столкнется с банкротством в 2017 году», – пишет он, – «когда большая часть его внешнего долга должна быть выплачена. Но беспорядки могут начаться раньше». В комментарии информационного агентства Reuters юрист и политолог Уильям Померанц говорит о дуновении паники, которая заметна, по его словам, в Кремле. Я спросил Уильяма Померанца, где он заметил эти панические настроения.
Признаки паники я вижу в выдвижении российской власти предложений по борьбе с кризисом, которые в действительности ничем не помогут. Первый пример. Идея приватизации государственных корпораций, что должно обеспечить приток средств в казну. Министерство экономического развития объявляет о готовности предложить к продаже акции ведущих компаний, среди которых Аэрофлот и Роснефть. Причем разговор, естественно, не идет о передаче большинства акций частным инвесторам. И вдруг президент Путин объявляет о том, что никакой срочной распродажи собственности не будет. И он фактически ограничивает потенциальный круг покупателей российскими олигархами. Я вижу в этом эпизоде отражение панических настроений в правительстве и дезорганизацию во властных структурах, не способных прийти к нужному решению. Второй пример. История так называемого антикризисного плана. О первом плане было объявлено в прошлом году, но власти не осуществили и двух третей планируемых мер. И к концу года, по сути, объявили, что кризис закончился, и Россия не нуждается в новых антикризисных мерах. Наступает январь, цены нефти падают, рубль падает, и они решают, что им нужен новый антикризисный план. Но теперь у них нет денег для того, чтобы осуществить этот план.
Как вам кажется, Владимир Путин понимает, осознает, что в реальности происходит с российской экономикой? Он понимает ту опасность, которую представляет кризис?
Возможно, в теории. Но его беда заключается в том, что он не может предложить эффективных решений. Любому профессиональному экономисту ясно, что для преодоления кризиса необходимы структурные реформы экономики. С такими предложениями последние полтора года выступает Кудрин. Однако система управления, созданная Путиным, не может позволить себе такие реформы, потому что они приведут к ее разрушению и потере власти Владимиром Путиным. Путин совершенно очевидно делает ставку на долготерпение людей и надеется, что его хватит надолго.
Можно ли предположить, что является слабейшим звеном в этой системе? Что может спровоцировать ее внезапный крах?
Я бы не назвал это слабейшими звеньями, но есть несколько очень серьезных проблем для Путина. Одна из них – финансовые проблемы регионов. Многие из них фактически находятся в дефолте и выживают только благодаря дотациям из Москвы. Снижение или тем более отсутствие дотаций тут же повлечет проблему поддержания социальной стабильности в регионах. Вторая проблема, или, если угодно, слабое звено – необходимость вбивать средства в вооруженные силы и вести две войны, которые Путин начал. В Сирии и на Украине. Неожиданная недавняя встреча Виктории Нюланд и Владислава Суркова, на которой обсуждалась ситуация на востоке Украины, на мой взгляд, есть свидетельство того, что Путин ищет пути ухода из Украины или изменения ситуации с тем, чтобы стала возможной отмена санкций. Но я лично не думаю, что он может добиться этого на своих условиях. Вместе с тем, я не вижу скорого крушения системы, созданной Путиным по причине отсутствия оппозиции. Он преуспел в одном – в осуществлении мер, которые обеспечили отсутствие политической оппозиции, способной бросить ему вызов.
Но, как известно, немало авторитарных систем рухнуло внезапно, без признаков приближающегося конца. Например, Чаушеску до последнего дня, как известно, считал, что народ его обожает.
Параллель заключается лишь в том, что большинство этих людей не видели того, что они оказались на самом краю пропасти. Да, общим фоном обычно является ухудшающаяся экономическая ситуация, но это может продолжаться очень долго. Чаушеску пал, когда от него отвергнулись службы безопасности. К слову, то же самое произошло с Януковичем. Когда он проснулся 21 февраля и понял, что спецслужбы его не защищают, он осознал, что это конец. Поэтому самый главный вопрос для Путина – есть ли на его стороне достаточная поддержка служб безопасности? Я пока не вижу никаких признаков падения уровня этой поддержки. С другой стороны, судя по многим признакам, кризис, в котором оказалась Россия, будет затяжным. Разговор, скорее всего, идет не о нескольких месяцах, а о нескольких годах. Любой неразрешенный кризис неизбежно доходит до точки кипения. Вопрос в том, найдет ли Путин верные способы разрешить проблемы. Если решение состоит в уничтожении торговых ларьков в Москве, в которых приобретали товары миллионы москвичей, то я подозреваю, что Кремль в конце концов совершит ошибку, которая приведет к катастрофическим последствиям.
Это был американский юрист и политолог Уильям Померанц. Господин Арон, вот целый ряд американских авторитетов начал говорить о надвигающемся коллапсе режима Владимира Путина. Мой собеседник видит признаки паники и даже отчаяния. Вы видите что-то подобное?
Нет, я не вижу паники и тем более я не вижу отчаяния, потому что против действительно ухудшающейся ситуации есть традиционные проверенные средства у авторитарных режимов. Они называются террор и война. Вопрос только в масштабе. До сих пор террор, в общем-то, конечно же, не только нельзя было сравнивать со сталинским, но и с советским. И войны тоже. Тактически. Там была очень хорошая такая политическая рокировка. Когда Путин пришел в 2012 году обратно на президентство, он совершенно четко увидел, что вот этот контракт, да, известный контракт, вы не лезьте в политику, а мы будем повышать вам уровень жизни – он под большим вопросом уже был тогда, да, в 2012 году. И он начал делать вот эту политическую рокировку базой лояльности режима. Постепенно становилось не вот этот вот постоянно увеличивающийся доход населения, а национально-патриотическая мобилизация. И вот эта рокировка, по-моему, пришла к кульминации, конечно, да, весной 2014 года. Как мне кажется, его самая такая знаменитая речь об аннексии Крыма. Мне кажется, что в этом смысле, как бы морально, как в свое время говорили, да, морально-политическая база была подготовлена. Вы знаете, недооценили, безусловно, недооценили и революционеры 80-х и 90-х годов, и недооценили, наверное, и эксперты, включая меня, уровень болезненности утраты вот этой особой миссии. Понимаете, помните, это или у Чернышевского, или у Герцена. Да, я раб, но я раб владыки Вселенной. Вот Путин возвратил людям по крайней мере, иллюзию вот этого. И вот мне кажется, вопрос сейчас в том, на какой вот резерв, да, лояльности можно вот этой продолжающейся развиваться морально-патриотической мобилизации, какой у него резерв. То есть этого никто не знает.
Иными словами, надолго ли хватит вот этого ощущения национальной гордости, чтобы не замечать всего остального?
Совершенно верно. Все это замечается, но это как-то переваривается. Понимаете, вот это пока идет, как мне кажется, из того, что из погружения, да, в российские медиа, мне кажется, что идет такая сублимация. Да, страдаем, да, хуже, но это во имя чего?
Ну вот кое-кто из уважаемых американских политологов указывает на внезапно появившиеся планы приватизации, сообщения о готовности разместить еврооблигации России и даже переговоры Керри и Суркова якобы об уходе России из Украины. Они указывают на все это как на признаки больших тревог в Кремле. Вас эти факты не убеждают?
Ну вы знаете, я вообще, честно говоря, не вижу ничего такого революционного здесь. Режим не говорит, мы ошиблись, давайте, по крайней мере, действовать, как нам советует уже 5-6 год Кудрин, который сказал, что Россия уперлась в институционную стену. То есть радикальное улучшение климата вложений, investment climate, да? Через что? Через защиту собственности, через более прозрачные и честные суды. Ничего этого я не вижу. Вот это был бы знак паники. Вот вы президент страны, которая вашими же усилиями, да, сведена была к положению, когда вся она держится на перераспределении нефтяных и газовых рент. Вот цены упали. Перед вами дилемма. Или мы будем перестраиваться на модернизацию, но тогда мы знаем, что это модернизация. Медленный конец моего режима. Или вот давайте мы, во-первых, продержимся. Вот у нас еще фонд есть. Во-вторых, давайте кусочки будем продавать, приватизировать, да, если кто-то будет покупать при нынешних ценах на нефть, да? Как Егор Гайдар в свое время говорил, не меняя проклятие зависимости от топливно-энергетического комплекса, ну давайте там кусок Роснефти продадим, там еще чего-то. Я здесь не вижу абсолютно никакой паники и не вижу никаких каких-то стратегических сдвигов.
То есть до реального политического кризиса в России или, если угодно, краха системы, созданной Владимиром Путиным, если этот крах когда-либо состоится, далеко.
Я не это хочу сказать. Вы помните, как Владимир Ильич, который сейчас не в моде, я так, насколько понимаю. Помните в январе в Базеле его речь молодым социал-демократам швейцарским? Вот вы увидите что-то, а мы уже, старые революционеры, конечно, ничего не увидим. А это было за 3 недели до отречения Николая II. Нет, тут я не хочу сказать, что конец близок или конец далек. Я просто хочу сказать, что не обязательно должны быть знаки паники у режима для того, чтобы сделать вывод о том, что ситуация плохая. Смотрите на экономику. Пока на социальном уровне, да, есть, конечно, дальнобойщики, то и все, но на социальном уровне ничего я не вижу. И тут, в общем, смесь террора, обещаний и подкупа, мне кажется, действует. И, как я сказал вначале, не исчерпан, как мне кажется, резерв вот этой морально патриотической мобилизации. Революция происходит с самого начала, потому что режим в глазах определенной части общества теряет моральное право на то, чтобы страной управлять. Вот пока я этого не вижу.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Кремль. Идеальный шторм на пороге. Пронеслось ли по кремлевским кабинетам дуновение паники? Что посеял Владимир Путин? Идеальный шторм или многолетний застой? Хотят ли в Вашингтоне падение Владимира Путина? В передаче участвуют Уильям Померанц, заместитель директора Кеннановского института в Вашингтоне, и Леон Арон, глава российского отдела Вашингтонского института American Enterprise. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хорошо, то есть вы не согласны с тем, что пишет Мотыл в своей статье, путинская политическая система дезинтегрируется?
Нет, не согласен. Не согласен. Я не вижу признаков дезинтеграции. Я вижу совершенно объективные сложности. И вопрос весь сейчас в том, каким образом режим будет эти сложности преодолевать. Он может наделать огромное количество ошибок и прийти к краху. Но он может и эти трудности пытаться обойти или преодолеть, включая, как я уже сказал, совершенно стандартный набор авторитарных режимов через войну, имидж осажденной крепости, пятую колонну и террор.
Как все-таки замечают многие наблюдатели и историки, крушение достаточно многих режимов стало для их лидеров неожиданностью, что тот же самый Чаушеску не мог предвидеть этого, что не могли предвидеть, кстати, и несколько советских руководителей, включая Хрущева. Вот не зреет ли чего-то под поверхностью, чего, скажем, Кремль и мы с вами сейчас, или точнее вы не видите?
Конечно, не все может быть. Но я просто хочу сказать, что поскольку мы, наш инструментарий ограничен двумя вещами, мы видим то, что происходит на поверхности, и мы руководствуемся историческим опытом, вот на базе этих двух вещей я не вижу вот какого-то быстрого конца.
Ну, а можно, господин Арон, попытаться ради нашего всеобщего просвещения определить, собственно, что такое революционная ситуация? Или Владимир Ильич фантазировал, пытаясь подвести под это некую научную основу? Не за, дескать, не хотят, а верхи не могут.
Мне кажется, что это всегда мозаика. Причем мозаика подвижная. И вот для того, чтобы этой мозаике сложиться, помните по-библейски, надпись на стене, что ты был взвешен и найден слишком легким, и поэтому твой режим кончается, только тогда, когда мы это видим, вот мы можем сказать, что да, это происходит. Конечно, существуют какие-то объективные факторы, но так не вдаваясь в какие-то подробности своей последней книги, могу вам сказать совершенно точно, что все разговоры о том, и я это исследовал очень глубинно, все разговоры о том, что Советский Союз был обречен, потому что экономика была такая и такая, и это все ерунда. Не было бы Горбачева, продолжался бы Советский Союз. Да, ну, экономика, ну, хорошо, как говорят, болезни хронические, они не летальные всегда. И бывают летальные, а бывает и нет. Так называемые структурные, объективные факторы, которые мы все любим, да, потому что мы все квазимарксисты, и мы все смотрим на экономический базис, да, они есть, но, извините меня, сидят, извините меня, на голодном пайке в Северной Корее 60 лет, и еще будут 60 лет сидеть, если кимы будут продолжать. Братья Кастро страну посадили на талоны, как в свое время говорил Лигачев о Свердловской области в упрек Ельцину. Ну, так и сидят.
Хорошо, но тогда возникает вопрос. Ситуация сложная. Способен ли, с вашей точки зрения, Путин адекватно действовать в этой ситуации? Ведь из его прошлых действий за все его время 15-летнего правления мы понимаем, что он, в общем, неадекватно воспринимает окружающий мир. И тем более мотивы действий западных столиц. Он видит какие-то личные выпады против него, где этих выпадов на самом деле совершенно нет.
Путин сделал отличный стратегический выбор в 2012 году, когда базой легитимности режима постепенно она перетекала из экономики в национально-патриотическую мобилизацию. Это была вполне адекватная реакция. Ведь можно было сказать, знаете, ну, закроем глаза, скрестим, да, будем молиться, вот цены пойдут вверх, и все будет хорошо. Нет. Он переключился. Поэтому я не уверен, что вот прямо так он прям не совершенно неадекватен и не знает в больших вещах. В тактике это совершенно другая вещь. В больших вещах у него не те инстинкты. Не уверен.
Но как могли бы на это ответить некоторые из ваших коллег? Одно дело отыскать эту идею, а другое дело, как ее исполнять. Вот, допустим, тот же самый Мотыл в своей статье. Я помню, что вы в нашем предыдущем разговоре сравнили поведение Путина с поведением дзюдоиста. А Мотыл, допустим, считает, что в этой ситуации Владимир Путин действует неадекватно. И он говорит, что и украинская кампания Путина, и сирийское вторжение Путина – это все большие стратегические провалы, которые приведут, в конце концов, к его падению. Вы так знаете, я уже трактую его.
Юрий, Генри Киссинджер говорит, что in the long run we'll all be dead. В конечном итоге мы все умрем. В этом смысле Александр Мотыль прав. Но, извините меня, вот вы Путин, да? Украина, колыбель российской государственности, откалывается как айсберг и плывет в Европу. Конечно, если говорить о какой-то свободной, процветающей, демократической России, но если говорить о режиме, который переключается на национально-патриотическую мобилизацию, ну, надо было сделать что-то, конечно, для того, чтобы вот этот проевропейский украинский режим упал. И, кстати, я совсем не уверен, что это замороженный конфликт. Путин, мне кажется, опять-таки, вполне адекватно ждет, что он сам по себе упадет. Опять полная коррупция, насколько вот можно судить. Колоссальные долги. Посмотрим.
Ну, а цена этого какова? Не более ли опасно лекарство, чем болезнь, как говорят некоторые ваши коллеги?
Цена очень дорогая. Если пойдет по афганскому пути, то да, это болото, которое может засосать. Но ничего этого не видно ни на Украине, ни в Сирии. А в Сирии, извините меня, ну хорошо, 4 миллиона в день. Ну, даже при нынешнем бюджете это не так важно. Ну, да, два пилота погибли. В этой связи я ни с Александром Мотылем, ни с другими людьми не согласен, что это какое-то болото, которое засосет. В принципе, все может быть. Конечно, режим может наделать ошибок. Когда крестьяне идут с дубинами на дворцы, это миф. Все начинается с колебаний и ошибок наверху. Пока я не вижу никаких каких-то таких фатальных ошибок режимом сделанных.
Как вы думаете, чем руководствуется в данной ситуации Запад, Вашингтон? Если послушать кремлевских представителей, включая самого президента России, Запад подрывает его режим. Как утверждают журналисты, близкие к Кремлю, в Кремле действуют, исходя именно из этого тезиса.
Трудно сказать. Наверное, конечно, опять встает вопрос 1550 стратегических боеголовок, ну и бомб на бомбардировщиках. Ну, конечно, бессмысленный и беспощадный бунт никого не привлекает, безусловно. Большой риск, да. Вот это Запад волнует все-таки больше всего, по-моему.
Но вы не видите опасности абсурдного ответа со стороны Владимира Путина, если он почувствует или его убедят, что Вашингтон намерен его свергнуть или вот-вот его свергнет? Кстати, вы думаете, Путин верит в козни Белого дома? Или, извините за слово, он ломает комедию для масс?
И это очень интересный вопрос. Из моей последней книги я прочитал огромное количество мемуаров бывших советских бонз. Вы знаете, они верят. Как правило, вот то, что Кастро говорит, то, что Ким говорит, то, что Каддафи в свое время говорил, то, что говорил Хусейн, ну как бы это со стороны не звучало странно, они в это верят. У них формирующий политический опыт это был Советский Союз. В том, что Запад винят в развале Советского Союза, это полная чушь. Но, как говорил мой учитель в Колумбийском университете, знаменитый ведущий, я бы сказал, социолог американский Роберт Мёртон, когда люди считают, что что-то реальность, это становится реальностью в их действиях. К чему это может привести? Ну, я не знаю. Конечно, если это приведет к тому, что боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты начнут нацеливать на Вашингтон и говорить, что вот сейчас вот мы начнем войну, конечно, это сумасшествие. Но я думаю, что до этого не дойдет.
А какие выводы, по-вашему, Владимир Путин должен сделать из недавнего сенсационного, можно сказать, заявления Белого дома о его причастности к коррупции? Как мне говорили, например, заместитель министра финансов США, сделавший это заявление, обычно недоступен прессе. По-видимому, его интервью BBC было демонстративной политической акцией.
Если мы будем такую давать интерпретацию, то я должен буду, конечно, сказать, что, может быть, это начало какой-то новой политики, когда после многих разочарований наступил какой-то прозрев, и решили, что вот от этого режима ждать каких-то позитивных союзнических действий, где бы то ни было, нельзя. Значит, тогда можно говорить на этом уровне о том, что на более низких уровнях говорилось годами, да, что вот этот режим коррумпирован. Может быть и так, но я бы не торопился.
Последний общий вопрос. Если подытожить, Александр Мотыль, Foreign Affairs предлагает нам образ системы, созданной Владимиром Путиным, как системы с очень шатким фундаментом, России как государства с историей дворцовых переворотов, склонностью национальных окраин к сепаратизму, режима, который подрывает себя стратегическими авантюрами. Что в этой картине неверно?
Вы знаете, Юрий, Саша Мотыль нам обрисовал, помните, вы меня спрашивали о революционной ситуации? Он обрисовал нам ситуацию авторитарного режима, который рано или поздно кончается. Да, режим делает ошибки, экономическая система неадекватная, социальная система начинает тормозиться, падает моральная лояльность режиму. Да, окраины начинают, конечно, бунтовать, а это было и в китайской истории очень много. Мотыль описал традиционные генетические риски авторитарных режимов.
Сколько вы даете жизни режиму Владимира Путина?
Я восхищаюсь вашей журналистской провокацией, но я, вы знаете, я просто не могу сказать. Могу вам дать диапазон от 1 года до 20 лет.
А указать на спусковой крючок, что может привести к коллапсу, вы можете?
Вот это очень интересный вопрос. В истории России смены режимов были связаны практически всегда с какими-то внешними военно-политическими поражениями и отступлениями. Крымская война и начало революции сверху Александра II, русско-японская война, первая революция, неуспехи, неудачи в Первой мировой войне и большевистская революция. Кстати, смещение Хрущева после постыдного, с точки зрения элиты, отступления на Кубе, ну и Афганистан, и начало гласности перестройки. Почему, мне кажется, это происходит? И почему это, вот почему я хочу указать на это, как на мой взгляд, самый вероятный спусковой крючок? Потому что, как мы говорили, вот это переключение с экономики на военно-патриотическую мобилизацию, а значит, внешнюю политику как серию блестящих успехов и победы Родины на международной арене, это действует как наркотик. Но и пробуждение, и отрезвление всегда очень болезненно. Какой-то срыв, какая-то, наконец, мобилизация на Украине, которая теоретически совершенно, да, каким-то образом вернет Украине Крым или вернет Украине Юго-Восток. Попытка полезть на балтийские страны, да, через гибридные войны и так далее, и отпор, как в финской войне, да, 40-го года. В Сирии или в серию каких-то удивительно жестоких террористических актов в ответ на это, да, в России или в Сирии. Вот это все может испортить этот морально-патриотический подъем. Тигр, которого оседлал Путин, морально-патриотический тигр, он хорош. Но проблема с этим тигром – это то, что ему нужно сырое мясо. Чем кровавее, тем лучше, и в количество, которое постоянно должно увеличиваться. Мне кажется, что вот Бигфордов шнур может зажечься с большей вероятностью за пределами России, а не в самой России.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль. Идеальный шторм на пороге. Пронеслось ли по кремлевским кабинетам дуновение паники? Что посеял Владимир Путин? Идеальный шторм или многолетний застой? Что может спровоцировать крах российской авторитарной системы? Хотят ли в Вашингтоне падение Владимира Путина? Эти вопросы мы обсуждали с американскими политологами Уильямом Померанцем, заместителем директора Кенноновского института в Вашингтоне, и Леоном Ароном, главой российского отдела Вашингтонского института American Enterprise. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свободы». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономический спад в России вновь приостановился, констатировало Министерство экономического развития, оценив показатели декабря прошлого года. Однако сами предприятия оценивают ныне ближайшие перспективы куда более негативно, чем даже годом ранее. Им надоело быть на дне кризиса. К такому выводу пришли исследователи из Института экономической политики имени Гайдара. Однако и оттолкнуться от этого дна предприятия пока не в состоянии. Внутренний спрос в стране, резко упавший на фоне кризиса, оказывается явно недостаточным. Обреченный триллион рублей. Правительство обсуждает нестандартные меры, чтобы повысить привлекательность новой волны приватизации государственных компаний. В частности, получить за их акции больше, чем они сегодня реально стоят на рынке. Однако главное препятствие для этих планов в нынешней ситуации отнюдь не в нехватке на рынке инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции, уверен один из участников нашего разговора сегодня. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Спад российской экономики практически остановился в декабре, отмечает Министерство экономического развития в очередном мониторинге, представленном на этой неделе. По предварительным оценкам министерства, объем ВВП России с учетом сезонных факторов после спада на 0,2% в ноябре в течение декабря оставался неизменным, продемонстрировав таким образом и нулевой рост, и нулевое падение одновременно. При этом в промышленном производстве в целом, по тем же оценкам, Сокращение объемов выпуска оказалось сразу в 7 раз меньшим, чем в ноябре – 0,1% против 0,7% месяцем ранее. Начиная с лета прошлого года, нулевой спад экономики в течение месяца или даже небольшой ее прирост отмечается уже не впервые. И всякий раз правительство осторожно говорит о том, что, дескать, российские компании и предприятия адаптировались к кризису. Возможно, это и так. Однако начало 2016 года, судя по оценкам экспертов, внушает этим предприятиям куда меньше оптимизма, чем можно предположить, исходя из очередных данных статистики. Меньше даже по сравнению с началом 2015 года. В Институте экономической политики имени Егора Гайдара уже почти четверть века регулярно оценивают уровень адаптации российских промышленных предприятий к текущей ситуации в экономике. И по данным экспертов института, индекс такой адаптации предприятий в январе 2016 года неожиданно продемонстрировал столь резкое падение, какого не отмечалось с 2009 года. Наш собеседник в Москве, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института имени Гайдара Сергей Цухло.
По этому показателю, данные, за которые мы получаем уже и в феврале, видно, что российской промышленности надоело находиться на дне кризиса, в который она попала по воле рока или по воле других обстоятельств в 2015 году. А однако попытки оторваться от дна кризиса, о чем некоторые чиновники несколько раз объявляли в 2015 году, пока неудачные. Не хватает спроса. И именно этот показатель больше всего раздражает российские промышленные предприятия. Промышленности нужен спрос, который, к сожалению, она не видит. И если для нахождения на дне кризиса такой ситуации, такой стабильности, которой гордится российское правительство, было достаточно, то для того, чтобы начать выходить из кризиса, этого уже недостаточно. Именно такое обстоятельство и привело к тому, что индекс адаптации снизился в январе 2016 года, и по поступающим данным за февраль, скорее всего, окончательная оценка этого индекса за первый квартал 2016 года будет еще хуже, чем первая оценка по январю 2016 года.
Результаты ваших последних по времени исследований указывают на ускорение роста избыточных мощностей в российской индустрии. То есть, если в 2016 году возобновится рост внутреннего спроса в России, мощности для него найдутся. Другое дело, видятся ли самим предприятиям некие признаки возобновления роста этого спроса уже в ближайшие месяцы?
Я думаю, что по данным за январь и первым данным за февраль, особых надежд на рост спроса российская промышленность не испытывает. И это обстоятельство становится большим минусом для промышленности. Ни фактические изменения спроса, ни его прогнозы не говорят о том, что что-то положительное произойдет в ближайшие месяцы. А причина этого очевидна для всех более-менее ориентирующихся в российской экономике. Потребительский спрос сжимается, население теряет реальные доходы и переходит на стратегию выживания. Не накопление, не расширение потребления, а именно выживание. Сами предприятия, которые лучше понимают свое положение, в январе резко снизили свои инвестиционные планы. В такой ситуации ни инвестиционного спроса, ни потребительского спроса для российской промышленности ожидать не стоит. А дальнейшее обесценение рубля придет к тому, что все покупатели в России будут вынуждены тратить больше рублей на импорт, от которого российская экономика, к сожалению, избавиться не может.
По вашим данным, почти треть российских предприятий оценивает собственные производственные мощности сегодня как более чем достаточные, тогда как на дефицит мощности указывает не более 7% предприятий. Но интересно, что свою обеспеченность кадрами на сегодня предприятия оценивают практически наоборот. Почти 80% считают нынешнее количество своих работников как достаточное в связи с ожидаемыми изменениями спроса. Но если так, стало быть, новых сокращений персонала на промышленных предприятиях России пока не ожидается? Или вы как-то иначе интерпретируете такие результаты своих опросов бизнеса?
Я интерпретирую эти результаты с учетом того обстоятельства, что в российской экономике в последние, наверное, 25 уже лет произошла фактически ликвидация среднего профтехобразования. То есть исчезли те самые ПТУ, которые были в советские времена. В результате российская промышленность лишилась притока рабочих. И, в первую очередь, идет речь о квалифицированных рабочих. Молодежь не идет в ПТУ, которых просто стало гораздо меньше. По этой причине российские промышленные предприятия давно живут в условиях недостатка квалифицированных рабочих. И, пометуя тот опыт, который у них был в 2005, 2006, 2007 и отчасти в 2008 годах, они держат до последнего рабочих на своих предприятиях. Поэтому никаких увольнений именно квалифицированных рабочих или просто рабочих из российской промышленности не будет. Будут увольняться инженеры, управленцы. Мы об этом постоянно видели сообщения в 2015 году. Полагаю, что такая политика занятости российской промышленности сохранится и в 2016 году. Поскольку если они уволят рабочих, то в случае какого-то роста, даже небольшого, они не смогут адекватно увеличить выпуск. А самые массовые реакции, по нашим данным, в случае дефицита рабочих будет снижение качества выпускаемой продукции. Не рост заработной платы, как нас учит экономическая теория, а именно снижение качества выпускаемой продукции, либо невозможность увеличить рост выпуска в случае роста спроса на российскую промышленную продукцию.
Вы осуществляете также поквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по разным отраслям российской экономики. И, скажем, еще осенью прошлого года вы отмечали резкое сокращение планов дальнейшего его расширения даже в таких очевидных лидерах этого процесса, как пищевая промышленность. То есть импортозамещение все больше смещалось в сторону импортосохранения. Это могло объясняться двумя факторами, по вашим оценкам. С одной стороны, пищевая промышленность могла просто исчерпать возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства. С другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что и общее качество этой базы, включая стабильность поставок и их объемы, таково, что российское сельское хозяйство просто оказалось не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности. Но это оценки на осень прошлого года. Последние по времени данные вашего мониторинга импортозамещения в российской экономике указывают ли на некие изменения сформировавшейся тогда тенденции?
Да, мы имеем последние данные за январь 2016 года, и эти данные говорят, что в промышленности по-прежнему преобладают предприятия, которые пытаются сохранить долю импорта и в сырье, и в материалах, и в машинах, и оборудовании. Но, судя по тем прогнозам, которые промышленность имела в начале квартала на первый квартал 2016 года, они вынуждены или планируют немножко больше отказываться от импорта в сравнении с теми планами, которые у них были на четвертый квартал 2015 года. Я думаю, по той причине, что очередная волна девальвации, которую мы видели в декабре и в январе, видимо, все-таки добивает вот такие планы, и инвестиционные планы промышленности, и планы по выпуску, и заставляет их, она все-таки заставляет, а они не по доброй воле переходят на российские аналоги, которых, к сожалению, судя по августовскому опросу 2015 года, по-прежнему не хватает для российской промышленности.
В целом, если судить по тому, как меняются в последние месяцы оценки самих предприятий в отношении текущей ситуации в экономике России, дно нынешнего кризиса в ней по-прежнему не пройдено и может вновь, скажем так, углубиться? Или, скорее, они предполагают некую экономическую динамику вблизи нынешнего дна, но уже не ниже?
Я думаю, что может определенно говорить о том, что отрыва от дна не будет. Будет ли нахождение вблизи существующих уровней или будет небольшое углубление, но именно небольшое вот здесь непонятно. Предприятия в конце 2015 года, где-то, наверное, сентября-октября, они предпринимали попытку отрыва от дна, но, к сожалению, энергии спроса на промышленную продукцию не хватило, и они прекратили эти попытки, поняли, что это бесполезно, и выражают свое отношение в том, что резко ухудшили оценки текущих объемов спроса и оценки запаса готовой продукции, которые претерпели резкие негативные изменения и в январе 2016 года, и первые поступающие данные за февраль говорят о том, что эти оценки еще больше ухудшатся. Мы спрашиваем не только о том, как изменился спрос или запасы готовой продукции, мы спрашиваем о том, как они оценивают текущий спрос на свою продукцию, как оценивают фактически объемы запасов готовой продукции. По этим показателям возросла доля ответов ниже нормы, то есть которые считают, что существующий объем спроса ниже нормы, а в отношении запасов выше нормы. То есть спрос недостаточен, а запасы готовой продукции стали избыточными. Два этих показателя очень хорошо оценивают то настроение и ожидания промышленности, которые предприятия имеют на данный момент, и что они ожидают в ближайшие 2-3 месяца. То есть отрыв от дна в первом квартале и во втором квартале промышленность не ожидает.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухлов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Обреченный триллион приватизации. Мы ищем сейчас нестандартные решения, чтобы найти средства для финансирования дефицита госбюджета, заявил на днях министр финансов России Антон Силуанов. Среди обсуждаемых, по его словам, в частности, выпуск специальных конвертируемых облигаций для планируемых сделок по приватизации государственных компаний. Они частично страхуют инвесторов от возможных потерь, позволяя тем самым государству, по словам министра, получить за выставляемые на продажу акции компаний больше, чем они реально стоят сегодня. Это напоминает предложение, от которого трудно отказаться, полагает один из участников нашей программы, а другой добавляет: проблема грядущей приватизации в России отнюдь не в нехватке инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции. Идея выпуска гособлигаций, конвертируемых в акции приватизируемых компаний, обсуждалась в правительстве еще в начале 2012 года. Нефть тогда стоила $100 за баррель, а экономический рост составлял 3,5% в год, и в правительстве сочли более приемлемым продавать акции напрямую. Теперь нефть стоит в 3 раза меньше, а рост экономики сменился в 2015 году глубоким спадом, и о конвертируемых облигациях вспомнили вновь. Идея заключается в том, что инвестор получает ценную бумагу, гарантирующую ему определенный, заранее оговоренный процентный доход, даже в том случае, если цена самой акции и не вырастет в дальнейшем до согласованной при продаже цены будущей конвертации. И наоборот, при росте стоимости акции повышается и цена выпущенной под нее облигации, поясняет руководитель отдела долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Ну, естественно, можно продать эту облигацию конвертируемую, а цена ее, она будет меняться по мере роста цены акции компании, на которой она выпущена. И чем больше будет цена акции этой компании, даже если она еще не дойдет до цены конвертации, тем больше будет цена этой облигации. В принципе, конвертируемые облигации зачастую могут торговаться по очень высоким ценам, там 120-130% от номинала. Исторически это вполне было возможно. То есть там можно получить достаточно большой доход, который, ну, несколько меньше, но почти пропорционален доходу по самой акции, на которой выпущена эта бумага.
Однако проблема грядущей приватизации в России заключается отнюдь не в количестве инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции, продолжает Дмитрий Дудкин.
Основная проблема заключается в том, что в России сейчас не просматривается экономическая перспектива. Инвестору необходимо знать, что у компаний, акции которых они покупают, будут расти прибыль в будущем. Но сейчас, когда экономика России находится в рецессии, это очень сложно прогнозировать. И поэтому основная проблема с новой приватизацией заключается как раз в том, что не просматривается вот эта перспектива. Если бы в этой ситуации наметился какое-нибудь положительное изменение, и, скажем, экономика начала бы хотя бы немножко расти с низкой базы там, и так далее, то мне кажется, что желающих купить российские акции было бы вполне достаточно, и тут не обязательно было бы даже вводить какие-то особенные новые инструменты в виде вот этих вот конвертируемых облигаций для того, чтобы реализовать приватизационные планы.
Если такие облигации все же появятся на рынке в рамках новой приватизации государственных компаний, то они вполне могут быть востребованы инвесторами, хотя в целом успехом это и трудно будет назвать, считает директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, что означает финансовые и бухгалтерские консультанты, Игорь Николаев.
Как известно, было дано указание: по дешевке не продаем. Значит, особых путей-то нету, надо что-то такое придумать. Но вот придумали такой механизм, который, естественно, для потенциальных покупателей не привлекателен. Потому что, ну где гарантии, что через 3-5 лет, как выразился министр финансов, цены отрастут? Вообще-то это среднесрочный период, а мы вступили в такой суперцикл низких мировых цен на нефть, долгосрочный. И с большой долей вероятности и через 3 года цены на ту же нефть останутся низкими. А это значит, что вряд ли наш фондовый рынок отрастет, опять же употреблю этот термин, столь существенно, что сейчас обещается. Итак, для бизнеса это не привлекательно. Значит, буду делать предложения инвесторам такие, от которых трудно отказаться. То есть порядок будет такой добровольно-принудительный. Вот ты купишь вот это, а вот ты купишь вот это. И вот только с таким условием шансы есть.
За последние 7 лет, с 2009 по 2015 годы, доходы бюджета России от приватизации государственной собственности, по данным Федерального казначейства, составили в целом примерно 270 миллиардов рублей, почти половина из которых пришлась на 2011 год. От новой приватизации предполагается получить в течение 2016 года 1 триллион рублей, то есть сразу в 4 раза больше. Однако и общая конъюнктура для новых сделок хуже почти некуда, и объявленные для них президентом ограничения весьма жесткие. В частности, компания-покупатель должна быть зарегистрирована в России, а для финансирования покупок приватизируемых акций она не сможет привлекать кредиты государственных банков. При таком сочетании условий и обстоятельств, сколь реальны, по вашим представлениям, планы получить в госбюджет от новой приватизации всего за год 1 триллион рублей дополнительно? Для сравнения, это менее 10% общих планируемых доходов казны в 2016 году.
Я думаю, что все-таки планы завышены, около 1 триллиона рублей, это вряд ли. Будет идти своего рода торг. Вот тебе неплохо было бы это купить по такой-то цене. В ответ будет: такая, денег нету. И окажется, что действительно не так много тех свободных денег, которые могут эти самые потенциальные инвесторы потратить. То есть я думаю, что может быть несколько сотен миллиардов рублей и получит бюджет, но о триллионах суммах здесь речи не идет. Кстати, вот 1 триллион – это какая-то магическая цифра в планах приватизации. Не раз уже вот за 3 года вот насчитывали почему-то 1 триллион. Ну, наверное, цифра такая. Она греет, она нравится, но, к сожалению, она несбыточная.
В нынешних планах приватизации речь идет именно о государственных пакетах акций крупнейших компаний. Будь то Роснефть, Алроса и Российские железные дороги, или Аэрофлот, Совкомфлот и Банк ВТБ. Однако гораздо больше, по мнению ряда экономистов, государство могло бы выручить, например, от продажи принадлежащей ему недвижимости, скажем, каких-то земельных участков в городах или части сельскохозяйственных угодий. Говорят также о некоторых объектах недвижимости, принадлежащих государственным унитарным предприятиям. Наконец, речь может идти о продаже лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, пусть даже и не самых крупных.
Но значительно большим эффект вряд ли был бы, но он мог бы быть действительно большим. Вообще недвижимость в цене просела не так сильно, как фондовый рынок. Но сделки там идут тоже с большим трудом. Я бы как минимум попробовал бы это. Действительно, есть с чем расставаться государству. Много за недвижимость мы тоже не получим. Но вот здесь как раз кое-что можем получить, и это кое-что, оно финансово привлекательнее, чем акции даже таких очень больших компаний, которые сейчас на слуху.
В 2006-2007 годах более четверти миллиона граждан России стали участниками так называемых народных размещений, части акций компании «Роснефть», а также банка ВТБ. Народные IPO, как их тогда называли по английской аббревиатуре, обозначающие первичное размещение акций. И в целом россияне вложили в них примерно 2 с четвертью миллиарда долларов в пересчете. Тогда, правда, нефть стоила 100 долларов за баррель, доходы населения росли чуть ли не на 10% в год, а сама экономика России на 7% в год. Сегодня в экономике глубокий спад, как и в реальных доходах населения, а нефть втрое дешевле, чем была тогда. На ваш взгляд, это делает саму идею народных размещений акций в принципе неприемлемой в нынешних условиях?
Эта идея, конечно, сейчас совсем не привлекательна. Даже в самые лучшие годы с точки зрения конъюнктуры у нас были неоднозначные результаты по разным компаниям вот этих самых народных IPO. Теперь в ситуации нынешнего дня, в условиях, когда очень высока неопределенность экономической ситуации, кто более-менее следит за этим рынком, прекрасно понимает, что кризис не закончился, кризис продолжается и с большой долей вероятности будет углубляться. А это значит, что акции будут дешеветь. Но какой разумный человек будет покупать, если он так оценивает ближайшее будущее этих самых акций? Это те, которые более-менее понимают, граждане. А те, которые вот не очень-то понимают, у них другие проблемы. У нас покупательская способность падает и достаточно резко. Реальные располагаемые денежные доходы в 2015 году упали на 4%, почти на 10% снизились реальные заработные платы. Поэтому здесь уже, как говорится, не до жиру, быть бы живы. Вот для многих как решается вопрос. Поэтому для них это вообще не актуально.
Но еще одна из обсуждаемых идей, судя по заявлениям представителей Министерства финансов в конце прошлого года, выпуск специальных, предназначенных именно для населения государственных облигаций. Правда, очень трудно представить, какой, например, процент по таким бумагам нужно предложить, чтобы они стали привлекательными в условиях почти 10% инфляции, а то и выше, если девальвация рубля будет продолжаться. Но даже если привлекательность каким-то нетрадиционным способом будет обеспечена, стоит ли рассчитывать на сколько-нибудь массовый спрос, коль скоро реальные доходы населения столь резко упали в 2015 году. В этих условиях сократился даже частный спрос на наличную валюту, не говоря уже о ценных бумагах.
Ну, массового спроса не будет точно. Денег у населения все меньше и меньше. Поэтому для большинства это просто не актуально. Добровольно-принудительно распространять эти облигации, но это, наверное, все-таки в госучреждениях, в государственных унитарных предприятиях, наверное, можно. Сразу возникают ассоциации с послевоенными временами, когда выпускали тоже облигации, и люди десятки лет ждали, чтобы что-то там получить. Но это была командная экономика, все были фактически государственными людьми. Сейчас все-таки пока еще немножко не так. А те немногие, кстати, работники госучреждения, они резонно заметят, если среди них попытаются такую обязаловку по покупке облигаций ввести, что денег нет, что зарплаты бюджетникам, госслужащим не индексировали ни в 2015 году, ни в 2016 году. И тут трудно будет возразить, ничего себе, зарплаты не индексируют вообще, а заставляют покупать облигации. Поэтому, ну, никакой перспективы не просматривается у этих самых гособлигаций. А это значит, что государству рассчитывать на то, что удастся так занять деньги у населения, не стоит.
Если предположить, что нефть будет оставаться дешевой в течение ближайших лет, то правительству России для финансирования дефицита государственного бюджета придется задействовать уже все резервы. Не только, скажем, резервный фонд, это около 50 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля, который может заметно опустить уже в 2016 году, но и не исключено фонд национального благосостояния, около 70 миллиардов долларов. Доходы от приватизации помогут лишь отчасти. В такой ситуации, опасаются некоторые эксперты, нельзя исключать и варианта повышения некоторых важнейших налогов, чтобы наполнять казну.
Вообще в кризис поступают с точностью до наоборот. Резонный расчет идет на что? Снижение налогов, как одна из ключевых мер, позволит генерировать дополнительные доходы от активизации предпринимательской деятельности, если будут увеличиваться доходность работы предприятий, больше отчислений в бюджет. Вот на что резонно рассчитывают, когда снижают налоги. А вот когда повышают налоги, ситуация развивается, как правило, так, что возможен кратковременный какой-то эффект, но потом будет спад, потому что вы еще больше давите предпринимательскую активность. Это показывает практика антикризисных мер во всех странах. Кстати, в кризис 2008-2009 годов мы как раз снижали налог. В 2009 году ставка одного из основных налогов, налога на прибыль, была снижена с 24 до 20%. И это дало очень хороший результат. Риск, что могут повысить налоги, есть. И сейчас повышение это идет. Хотя риторика совершенно обратная. Но если будет повышаться налоговая нагрузка, это еще больше усугубит кризис. И это было бы, конечно, крайне нежелательно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев и руководитель отдела долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчиненский и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» московский поэт Дмитрий Водельников.
У меня есть очень резкое неприятие, когда я хоть что-то слышу, оправдывающее, например, Сталина. Это никак не связано с пространством языка. Я просто стою на дыбы. Потому что я вспоминаю сразу на «Надежду Яковлевну Мандельштам» и Осипа Емельевича Мандельштама, да, вторую книгу «Надежды Яковлевны Мандельштам», когда они шли через ледяной Воронеж. И вот этого дивного поэта, гения, превратили в лагерную пыль, заставили воровать хлеб. Вы же знаете эту историю, да, что он боялся, что его отравят. Ну, он просто сошел с ума. И он воровал пайку у своих товарищей, да, естественно, они его били. После этого я читаю у Захара Прилепина открытое письмо к Сталину. Я хорошо отношусь к Захару, но в этот момент у меня однозначное к этому отношение.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.